Предупрежден, значит вооружен. И сегодня я вам расскажу о тех некоторых псевдополезных продуктах и о некоторых маркетинговых приемах, которые используются для того, чтобы сделать так, чтобы мы поменяли свое мнение. Разумеется, после этой лекции у вас будут и домашние задания. Оно будет заключаться в следующем. Пройтись по супермаркету ближайшему и увидеть, как буквально на глазах вся эта магия псевдополезной еды исчезает. Как только вы научитесь видеть эти приемы, сразу же проблема в том, чтобы есть, не есть, верить, не верить в эти продукты, для вас сразу же исчезнет. Вы даже удивитесь, как это легко происходит. Вот. Большинство людей трудно заставить есть сейчас больше, чем им нужно. А людям нужно продавать больше продукции, соответственно, они вынуждены прибегать к некоторым новым приемам для того, чтобы заставить нас покупать больше и, что самое важное, больше платить за те же продукты. С вами разберемся, кто из продуктов действительно наши настоящие друзья, а кто для нас враги. Ну и, наконец, все-таки главный тезис, который должен проходить сплошной линией через все наш момент, в том, что здоровье как таковое, к сожалению, либо к счастью, до сих пор купить целиком нельзя. Вся этот маркетинг, он основан на том, что можно прийти как будто бы в аптеку, либо к тренеру, либо куда-то еще, и здоровье купить. То есть просто заплатить без прилагания каких-нибудь усилий. А на самом деле это не так. Ведь здоровье, и помните всегда об этом, это в первую очередь действие. Это то, что вы делаете, ваша какая-то система действий, постепенная, постепенная, постепенная. Это то, что остается с вами навсегда, вне зависимости от наличия у вас денег. Итак, как мы опознаем подвох? Это не всегда это подвох, но мы должны насторожиться, если слишком часто слышим эти слова. Особенно, если они повторяются в неимоверных комбинациях. Например, натуральное, органическое, фитнес-спортивное, эко, био, натур, домашний, ручной, фермерский, сырое, без термообработки, здоровье, полезное, питательное, ну, либо без сои, глютена, соли, сахара, пшеницы, холестерина, лишняя буква затесалась, ГМО, либо что-то содержит, что-то полезное. На самом деле эти вещи могут не говорить ни о чем плохом, но если их находится очень много на одной этикетке, то здесь уже можно и забеспокоиться. Не так давно из Лондона привезли такую упаковку, против которой было невозможно устоять. Там было, по-моему, половина этих пунктов, то есть фирма называлась Love Raw, любим сырое. Там было все органическое, и хранится 3 года, и 10% от выручки идет на приют для домашних котиков. Ну, то есть, и health is new, sexy, то есть было просто невозможно устоять. Хотя, на самом деле, если внимательно присмотреться к цифрам на упаковке, то становилось понятно, почему там нет консервантов и почему он может храниться 3 года без термообработки. Итак, начнем мы с первого псевдополезного такого момента, вот, про который мы сказали, про эти соки. И действительно, соки, увлечение соками приобретает самый настоящий характер эпидемии. И можно увидеть соки, это же полезно для детей буквально с 3, 4, 5 месяцев. С пакетиками сока ребенок на улицах, ему же нужно попить, ему же нужно утолить жажду. Это, естественно, наша картина. И тем более, когда мы крутим, не вглядываясь в цифру упаковку сока, вроде бы нам ничего не кажется страшного. Натуральный, без добавления сахара, без использования консервантов, все вроде бы на внешний вид выглядит безопасно. И тем более, опять-таки, витамины, антиоксиданты и много-много чего еще. Мы с вами возьмем стакан свежевыжатого яблочного сока. Без консервантов, без добавления сахара. И в этом стакане всего лишь 180 мл, то есть такой маленький стаканчик, будет 22 грамма сахара. 22 грамма сахара. Это очень много. Сопоставление реальных цифр, которые находятся и в свежевыжатых, и в нектарах, без добавления сахара и без консерванта, количество сахара, оно сопоставимо, а в некоторых случаях даже выше, чем в Кока-Коле, Фанта и Спрайте. Почему мы этого не чувствуем? Весь секрет в том, что кислоты, которые есть, органические кислоты, они снижают чувствительность к сахару. Вот, например, Кока-Кола по этому поводу очень хорошо делает. Она добавляет производную ортофосфорной кислоты. И поэтому, если вы растворите, например, в стакане воды такое же количество сахара, как есть в Кока-Коле, либо ну, в любом, скажем так, соке, вы не сможете это пить. Но как только вы добавляете сюда кислоту, там, яблочную, лимонную, ортофосфорную, неважно, где там делают, то сразу же это сочетание становится вполне естественным. И мы совершенно не чувствуем этого сахара. Вот. Поэтому, конечно, по количеству и по удару, который идет в этот сахар, соки являются не очень хорошими. Ну, конечно, все это вышесказанное, оно не относится к естественным фруктам. Дело в том, что зачастую аргумент можно встретить такой. Ведь, в принципе, то же самое количество сахаров свободных есть и груша, скажем так, ну, в яблоке и в яблочном соке. Кажется, формально, какая же в этом разница? А на самом деле один и тот же сахара, те же самые, могут быть различными в зависимости от того, в какой форме они находятся. Бывают сахара, вы знаете, у нас таких двух видов. Вот любой яблок, любое живое, оно из чего состоит? Из клеток. Оно состоит из клеток. Маленькая клеточка, и в каждой из этой клетки находится отдельно связанный вместе с клетчаткой, обычно пектин, находится та же молекула сахара. То есть это сахара какие? Несвободные, либо связанные. И когда мы разжевываем, часть, конечно, клеток под нашими зубами разрушается. Но наши зубы не могут разрушить каждую маленькую клеточку. И поэтому высвобождение этого сахара в всасывании происходит постепенно в нашем кишечнике, по мере того, как разрушаются отдельно взятые клеточки. А кроме того, пектин, который здесь находится, он играет как роль буфера. То есть он замедляет вот это всасывание. А если мы с вами возьмем сок, либо кока-колу, то весь сахар будет какой? В каком виде? В свободном. Что это значит? Каждая молекула отдельно плавает. И когда мы выпиваем такой напиток, они начинают всасываться все практически одновременно. А нравится нам это либо нет, в нашем кишечнике отсутствуют какие-то тормоза для всасывания свободных сахаров. То есть сколько есть, столько не всасывается. И посмотрите, как по-разному будет отвечать организм на одно и то же количество свободного сахара. Здесь у нас будет относительно небольшой подъем инсулина, гормоны, которые будут постепенным, а здесь все это количество будет всасываться очень и очень быстро, нагружать наш организм. И поэтому, несмотря на то, что количество вроде бы одинаковое, вести себя и влиять на уровень сахара в крови совершенно одинаковое количество сахаров будет по-разному. Вот. Хоть вроде бы одно и то же количество. То есть, чем сильнее мы измельчаем продукт, тем выше становится его гликемический индекс. Ну и, конечно же, кислоты. Сочетание кислот с сахаром – это такой настоящий удар не только по нашим органам чувств, когда мы не чувствуем сахар, но еще и по нашим зубам. Вот особенно для деток кислота плюс сахар. Мало того, что кислота, во-первых, она делает эмаль более чувствительной к повреждениям, так тут же на это еще и налегается сахар. Именно поэтому, например, после кислой каких-нибудь фруктов, вы знаете, не советую сразу же чистить зубы, например. Желательно прополоскать водой, подождать какое-то время, пока слюна выведет часть лишнего сахара и кислоты, и потом уже можно чистить где-то здесь зубы дополнительно. Потому что нагрузка, конечно, достаточно большая. И обращаю ваше внимание, что все сказано относится к свежевыжатым сокам и ко всем остальным. Вот. Конечно, это не повод, это не значит, что стакан свежевыжатого сока сразу же вызовет у вас развитие кариеса и нанесет непоправимый удар вашему здоровью, но относиться к этому стоит как к удовольствию. Иногда можно где-нибудь там, без всяческих проблем. Но утолять этим жажду, делать это заменой воды, употреблять это каждый день в больших количествах, это, пожалуй, будет не самым лучшим вариантом. Но прочие аргументы вы здесь знаете, особенность соков. Следующее. Вот, кстати, тоже задание для осени, когда начнется ОРЗ. Вот. Вы можете провести такой простой эксперимент. Когда у вас заложен нос, вот только заложила первый день, и попробуйте налить несколько соков разных в разные стаканы, завязать себе глаза и попробовать их различить по вкусу. Вы удивитесь, но с высокой степенью вероятности у вас не получится их различить, особенно если они похожи по кислинке. Почему? Потому что во многом это всего лишь кисло-сладкая вода и запах, который ароматизация. То есть на вкус соки, когда у вас заложен совершенно нос, они на самом деле весьма-весьма похожи. К сожалению, очень большая часть из соков, которые остается именно в жмыхе, вот, который идет. Ну, я имею в виду полезных веществ. Вот. Так что, конечно, особенно родители, особенно каких-то, скажем так, людей, которые действительно думают, что это витамины, с ними нужно об этом сказать, что все-таки это не совсем так. Ну и кроме того, невероятное количество калорий, потребляемое, тоже может быть причиной того, что человек переедает именно соками. Как-то пару лет назад я консультировал одного человека, и мы с ним вроде бы подсчитали калории, вроде бы пытались разобраться. Непонятно, откуда у человека лишний вес. То есть он говорит, вот я ем вот это каждый день. Непонятно. И потом он наконец-то говорит, а я еще пью соки. Сколько? 1,5 литра в день. Вот. На тот момент, как, сколько там калорий, говорят, ну это же витамины. Растительные масла бывают разные. Мы сейчас их сразу огулом не будем все винить. Но важно понять, что многие из этих масел, они являются совсем недружелюбными к нам, не настроены. Давайте дальше следующий слайд, мы сразу более подробно по ним поговорим. Посмотрите, вот это все, по сути, жидкие, либо близкие к ним, ну вот особенно верхние масла, жидкие названия, к ним масла. Все они выглядят практически одинаково. Но как только мы посмотрим на их химический состав, мы увидим, что они достаточно серьезно отличаются друг от друга. Чуть-чуть одна минута теории, для того, чтобы нам было проще понять эту схемку. Итак, вы знаете, что есть жиры, состоят из жирных кислот в первую очередь, и они делятся на две большие группы. Первая группа – это заменимые. Что это значит? Ну, хотим их есть, едим, не хотим есть, не едим, ничего принципиально не меняется. Вот. То есть для нашего организма это в основном только источник калорий. И это насыщенные жиры, те, которые вот твердые обычно при комнатной температуре. Сало, сливочное масло, кокосовое масло, пальмовое. И омега-9. Ну, вот в первую очередь это оливковое масло и оливки, авокадо, например, еще преимущественно омега-9. Тоже, опять-таки, заменимое масло. Никаких вопросов к ним не имеем. Нравится – ешьте, не нравится – не ешьте. Но то, что касается другой части незаменимых жиров, то здесь все сложнее. Обязательно, чтобы эти жиры попадали к нам в организм. Организм наш сам их синтезировать не умеет. И это же, конечно, все известные омега-3 и омега-6. Много копий сломано об эти омега-3 и омега-6. Все вроде бы знают, что нужно их и принимать, и обсуждают количество и так далее. Вот. Но проблема в том, что важнее даже не абсолютное количество омега-3 и омега-6, которые мы едим, важнее всего их соотношение в нашем организме. Какое соотношение в нашей пище? Такое же соотношение будет в наших тканях. Почему они для нас важны? Из этих жирных кислот наш организм делает такие своеобразные мини-гормоны, как гормоны участковые, которые работают локально в теле, в стенке кровеносного сосуда, в стенке бронха, в подкожной клетчатке. И посмотрите, из омега-3 получаются такие вот вещества, группа веществ, которые обладают противовоспалительным действием. То есть что они делают? Снижают воспаление, снижают отечность, снижают покраснение, снижают боль, расширяют бронхи, улучшают свертываемость крови, разжижают кровь. То есть вот это наши омега-3. То есть формально как бы хорошие. А из омега-6 получаются те же самые вещества, но которые обладают абсолютно противоположным действием. Усиливают воспаление, усиливают боль, скажем так, увеличивают свертываемость крови, увеличивают количество слизи в бронхах, сужают бронхи. То есть те, которые обладают воспалительным действием. Ну, я их нарисовал как бы плохими, но на самом деле здесь важен всего лишь баланс между воспалением и противовоспалительными свойствами. Вот. В принципе, все время до, скажем так, таких сельскохозяйственных и аграрных революций все было хорошо. Хоть мы с вами не ели морскую рыбу, но мы с вами ели молочные продукты, мясо, яйца от тех животных, которые были на свободном выпасе. И по сути вот эти вот животные, они и были теми фабриками, которые получали из растительных омега-3 в зелени, в зеленой траве, получали животные омега-3. И мы с мясом, с яйцами получали достаточно вот этих вот омега-3. Что сейчас произошло? Сейчас свободного выпаса практически нету, а все эти животные стали кормить комбикормом. И как только животные переходят вот на, скажем так, на вот эти вот корма, которые там силосные, комбикормы, сразу же количество омега-3 в их тканях, в молоке и в яйцах падает во много раз. То есть, в частности, если сравнить курей на свободном выпасе и курей, которые кормят зерном, разница в омега-3 составляет в 25 раз. То есть в 25 раз больше омега-3 те курицы, которые бегают и травку щиплют. Вот. Ну и это создало, это одна причина, то есть из-за этого стало омега-3 меньше. А вторая причина, мы стали есть намного больше омега-6. Те масла, которые нам кажутся естественными, например, виноградные косточки, масло подсолнечное масло, раньше этих масел ели достаточно мало. И до сих пор в деревнях бабушки предпочитают на чем жарить яичницу? На сале. И строго говоря, с точки зрения и современной диетологии, бабушки делают намного правильнее. Вот. Чем как сейчас, они же протирают кусочком сала, не льют же это масло, чуть-чуть протирают. И А как сейчас? Подсолнечное масло льется на сковородку, и на нем уже эта яичница делается. Вот. Итак, недостаток омега-3, избыток омега-6. И посмотрите, к чему это приводит. К тому, что на уровне наших тканей начинают преобладать вот эти вот эффекты провоспалительные. И из-за этого развивается такое состояние, которое ученые называют системное воспаление. Это не болезнь, это склонность нашего организма в любой непонятной ситуации реагировать более воспалительно. Всякие непонятные текущие экземы, фибромиалгии то появляются, то исчезают. Вроде бы такие состояния, при которых трудно поставить какой-то один диагноз. Ну, знаете, как машина старая, ржавчина побила, вроде бы она ездит нормальная, но постоянно у нее что-то отваливается, какие-то дырки новые образуются, то есть какие-то болячки разные влазят. А причина здесь одна – повышение такой вот воспалительной активности на уровне всего организма. Так вот, что важно для нас, для здоровой диеты? Для нас важно употреблять больше омега-3, и меньше омега-6. Посмотрите, как эти жирные кислоты распределяются в разных тканях. Итак, давайте найдем что-нибудь знакомое. Например, подсолнечное масло. Sunflower, вот оно идет. Посмотрите, насыщенные жиры. Здесь идет, это омега-9. Вот то, что можем есть. И посмотрите, самое интересное, омега-3 1%, и 71% составляет что? Омега-6. Теперь посмотрите, вроде бы такое же масло, ну, которое мы считаем эквивалентное, например, оливковое масло. Сколько здесь составляет омега-6? 9%. 9. И при этом большую часть, 75%, составляет как раз-таки омега-9. Хорошая жирная кислота, источник калорий, замечательная. Вот. Если мы с вами, например, посмотрим на другие масла, например, на пальмовое масло, вот, то здесь будет всего лишь омега-6 10%. Если посмотрим, например, на масло сливочное, то здесь как бы вообще омега-3 и омега-6 доли процентов составляют. То есть их там достаточно мало. Вот. Вот. И поэтому, когда мы с вами видим подсолнечное масло, и такие надписи на нем, не содержит холестерина, много витамина Е. Все это, конечно, так. Но для нас более значимый и очень важный его эффект – это как раз-таки его строение химическое, избыток омега-6. И поэтому самая, например, здоровая наша реакция в отношении подсолнечного масла – это, как в медицинском анекдоте, уйти от него подальше, и чем дальше мы уйдем, тем лучше будет для нас. Вот. Собственно говоря, такое ток-шоу «Здоровье» есть на БТ, и вот как-то я им так сказал про подсолнечное масло, они обиделись, и потом меня целых 2 месяца не звали. Вот. Но они хотели, чтобы я про витамин Е им сказал. Пришлось сказать, что все-таки здесь это не самый будет лучший вариант. Что взамен? Взамен самый простой вариант, как видите, это оливковое масло. То же самое, но совершенно другое по своему химическому строению. Вот. Здоровый, вкусный, полезный вариант. Опять-таки, даже данные эпидемиологических исследований показывают, что в тех районах, скажем так, где-то вот Средиземноморья, там, где люди по экономическим причинам, какие-то бедные регионы, отказываются от оливкового масла, ну, подсолнечное же дешевле ведь намного, то сразу же через 10-15 лет идет увеличение и омоложение сердечно-сосудистых заболеваний. Практически сразу же за этим. Вот. Поэтому имейте в виду, и не только подсолнечное масло, но еще похожие масла, например, кукурузное масло, посмотрите, 57% тоже содержание омега-6, как раз таки избыток. По-моему, флакс. Нет. Флакс льняное. Так. Вот. Канола – это канола. Кто подскажет? Так. Загуглите. Рапс? Значит, нет. Но они какой-то называют там рапс какой-то есть генетически модифицированный без руковой кислоты. Вот, там специальным словом. С рапсом как бы… Ну, как сказать, тут есть две вещи. Первая вещь, которая касается руковой кислоты. Много его в рапсовом масле, вот, и в суреповом, немножко в горчичном. Штука такая, что вроде бы на человеке побочных эффектов нету, но у крыс при системном применении развивается цирроз печени, вот, при его употреблении. В принципе, много сортов коммерческих, в которых вообще руковой кислоты нету. Но я как человек в плане здоровья консервативный, считаю, что лучше все-таки отдавать проверенным вещам. Оливковое масло, как минимум, люди употребляют уже 15 тысяч лет. Вот. Так что если бы какие-то побочные эффекты были, они бы за это время, я думаю, проявились бы. Если выбирать, скажем так, из оливкового можно либо нельзя, я бы сказал так, что можно, если очень осторожно и при смягчающими способами. Ну, например, какими? Защитить это масло специями, ну, например, как делают в Индии. Они что делают? Что бросают сразу же в масло? Немножечко куркумы, да, которая сама по себе образование вот этих вот побочных продуктов распада уменьшает. Либо можно полутушить, полужарить, такой вот вариант с небольшим добавлением воды. Когда вода выкипает, и выкипая, она лишнюю температуру отводит, потому что выше 100 градусов тогда точка не поднимается на нашей. С пальмовым, конечно, тут небольшая демонизация есть. Конечно, его используют, потому что оно дешевле. Из таких вопросов к пальмовому маслу такое, что оно, скажем так, может проявляться в негативные свойства лишь в двух случаях. Если мы его едим много, и второй для детей. Почему? У пальмового масла вот эта вот цепочка, о которой мы говорим, вот длинная, скажем так, жирной кислоты, она просто очень длинная. Поэтому, конечно, его расщепление происходит медленнее. То же самое кокосовое масло, оно практически такое же построение, просто вот эта вот цепочка у него короче. И поэтому оно быстрее расщепляется. Когда мы с вами говорим про омега-3, конечно же, возникает вопрос, надо есть. И как только мы забиваем поисковик, сразу же появляется льняное масло, чиа, некоторые другие экзотические плоды и семена. Но есть единственное но. Какое но? Дело в том, что между собой омега-3 бывают разные. Бывают растительные, а бывают животные. И всех людей можно генетически разделить на две группы. Какие? Например, в Европе переводить достаточно эффективно растительное, скажем так, омега-3 в животное омега-3 может всего лишь около трети людей. Ну, по некоторым данным, это всего лишь каждый пятый может. И то обычно эффективность этого процесса всего лишь составляет около 10-15%. То есть из тех растительных омега-3, которые мы потребили с льняным маслом, с чем-нибудь другим, мы в рабочие настоящие омега-3 переведем вот такое вот небольшое количество. А если мы с вами, например, возьмем Азию, ну там другая генетическая особенность. Там практически 80% людей могут прекрасно использовать растительные омега-3. О чем нам это говорит? Это нам говорит о том, что в первую очередь для нас важны животные источники омега-3. Животные источники. То есть, и когда мы с вами говорим, то это ДГК и ЭПК. Докозагексаеновой и козапентаеновой кислоты. Когда мы с вами смотрим на любую баночку такого, скажем так, жира, ну, пару слов о том, как выбрать, то мы с вами видим две цифры. Первая цифра – капсула рыбьего жира 1 грамм. О чем нам это говорит? Ни о чем, ни о чем. Для нас нужно перевернуть эту упаковку и посмотреть внимательно на следующие. Там, где идет циферка напротив каждого из этих показателей. Сколько конкретно ДГК, сколько конкретно ЭПК. Суммируем их вместе и по итогу получаем реальную цифру, сколько здесь настоящих животных омега-3 в этой капсуле. Вот. То же самое рассчитывать, если это животные, если это жидкие, например, баночки, типа вот как Мюллер делают, другие производители. Рассчитывать не просто по объему рыбьего жира, а по объему конкретно омега-3. Потому что в одной капсуле может быть 200 омега-3, а в другой капсуле такой же по размеру может быть 800. То есть разница, соответственно, в 4 раза. И что приятнее, есть одну капсулу, либо 4. Да, ДГК и ЭПК. Вот именно на эти аббревиатуры обращайте внимание. Вот. Ну, цифра такая, профилактическая, зависит опять-таки от вашей диеты, от вашего питания. Если вы жарите на подсолнечном масле, то вам нужно очень-очень много омега-3, вот, для того, чтобы добиться этого баланса. Поэтому первый шаг к балансу – это уменьшить потребление омега-6. Не бойтесь того, что мы их не будем есть совсем, потому что мы их будем. Соевое масло, кукурузное масло, подсолнечное – самые дешевые, поэтому если вы там то хлеба съедите кусочек, то чего-нибудь еще, вы свои омега-6 получите достаточно. Вот. Профилактическая доза около 1 грамма. Некоторые сообщества, например, вот рекомендуют 1,5 грамма медицинские в рекомендациях. В принципе, считается до 4 грамм безопасная доза. Вот. То есть без проблем, которая идет. Но даже если вы едите не каждый день, то можно делать. Либо, например, съели вы хорошую порцию рыбы. Например, взяли вы какую-нибудь скумбрию, съели 300 грамм скумбрии, получили практически 3 грамма омега-3 жира. Вот. Это не передозировка, это вам хватит на пару дней, как минимум так точно, потому что, например, ЭПК, она разрушается со скоростью всего лишь 5% в день. Вот. А жиры где-то могут здесь и накапливаться. Поэтому, если вы пропустили день, ничего страшного не произошло, важно, ну, периодически этого придерживаться. В небольших дозах можно употреблять все время, либо разбавлять ее морской рыбой жирной, в которой, кстати, очень много находится вот ДГК и ЭПК. Особенно это актуально для беременных и для кормящих, потому что какой в мире самый богатый источник докозагексаеновой кислоты? Грудное молоко. Грудное молоко. Для того, чтобы росли нервные клетки, как раз таки в этот период весьма интенсивно. Вот. Даже у матери в крови падает содержание омега-3 для того, чтобы передать ей... замечание к льняному маслу. Это в том, что все полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6, они очень подвержены температурному повреждению, на солнце, когда стоят. И, конечно, хочется верить, что производитель выжимает методом холодного отжима, без контакта, ну, скажем так, с воздухом и так далее. Но слабо верится в это с трудом. И вот в этих маслах, зачастую, которые стоят в пластиковых бутылках, долго на полках пылятся, находится огромное количество вот этих продуктов распада. И даже вот, например, во Франции проводились исследования, которые показали, что постоявшее на полках такое масло является очень серьезным источником продуктов вот распада жирных кислот. Как в деревнях льняное масло использовали, знаете? Хороший, кстати, способ по назначению. Вот. Обрабатывали доски вот в домах, чтобы, когда лака не было, обрабатывали льняным маслом. Потому что оно полимеризовалось друг с другом и работало как лак. И вот был в домах, где льняным маслом покрыто более 150 лет, вот буквально как лаком, отлично внутри доски находится. Отруби, хлебцы и разного рода клетчатка. Сразу хочу говорить, что клетчатка — это хорошо. Вот. Но слово «отруби», оно произошло от того, что с ними что сделали? Отрубали, да, как бы термически, ну, скажем, ну, не термически, механически обрабатывали для того, чтобы избавиться от этого. И, в принципе, люди давно знали, что отруби мы отрубаем, выбрасываем, и от этого продукты становятся более сытными и легче усваиваются. И это действительно так. Дело в том, что избыток клетчатки, особенно нерастворимой, особенно очищенной, без связи, например, со слизями и так далее, может оказывать достаточно серьезное повреждающее действие на наш организм. Если вы посмотрите, например, скажем так, овсяные хлопья, когда вы их завариваете, они такие слегка слизистые. То есть, когда вот эта вот, скажем так, нерастворимая клетчатка связана при своей естественной, скажем так, связи со слизями, и она мягко волачивает кишечник, и поэтому сама по себе вот нерастворимая клетчатка, она не оказывает повреждающего действия. Но когда эту клетчатку очищают, то есть мы с вами получаем такую концентрированную нерастворимую клетчатку, например, как в хлебцах содержание может достигать 30-40% нерастворимой клетчатки, то для нашего тонкого, нежного, ранимого кишечника это действует как ёршик металлический. И когда говорят, что клетчатка связывает и выводит соли тяжелых металлов, поверьте, она выводит все остальное. И железо, и цинк, и йод, и все остальные компоненты. Вот. Поэтому, конечно, есть просто так клетчатку, это лишено всяческого смысла и может приводить к серьезным нарушениям моторики. Вот. Потом вы от нее отказываетесь, расстраивается снова работа кишечника, вынуждены снова прибегать и так далее. Не очень хорошо это работает. Какой выход? Выход в следующем. Использовать клетчатку в ее естественных продуктах. Если вы хотите нерастворимую клетчатку, пожалуйста, это могут быть цельные злаки, которые вы используете. Кроме того, обычная капуста, обычная свекла. То же самое. Возьмите, например, киви. Два обычных киви содержат столько же клетчатки, сколько же в стакане цельнозерновых злаков. Вот. То есть, ну, она содержится во всех овощах и фруктах, ее там достаточно много. Если вам уже очень сильно хочется посыпать, ну, просто вот очень хочется, для этого хотя бы используйте пектины, не те, которые в зефире, мы об этом еще с вами скажем, а вот в баночках продается обычный пектин. Это водорастворимая клетчатка, скажем так, которая связывает большее количество воды, которая более безопасно работает для нашего кишечника. Ну, Это если уже захотелось. Мюсли, сухие завтраки, разного рода хлопья и так далее. В чем плюсы, в чем минусы? Вроде бы те же самые цельные злаки. Цельные злаки. Но не все так просто. Вот вижу пару человек, кто был на моих курсах. Я так задаю такой вопрос. Обычно, кто знает, тогда сразу же не говорите. Чем отличаются фундаментально два вот этих вот продукта? Сейчас я дорисую. Ну, это пускай будет яблоко. Это что? Ну, пшеничный колос пусть будет. Ну, то и то вроде бы продукт с преобладанием углеводов, да, растительная пища. Но чем-то они очень сильно отличаются друг от друга. Я бы сказал, метафизически даже. Ну, плотность разная, согласен. Есть такой, да, момент. Ну, да, разные. Но такое принципиальное, фундаментальное отличие. Вот, тепло, горячо. А как к нам относится яблоко, когда мы хотим его съесть? И как к нам относится пшеничный колос, когда мы его хотим съесть? Яблоко хочет, чтобы мы его съели. Оно красное, оно висит. И у нас, как, вот, как говорят биологи, с ним симбиоз, взаимовыгодное сотрудничество. Яблоко нас снабжает витаминами, антиоксидантами, мы съели все полезные вещи, семечки прошли транзитом, и мы удобрили, скажем так, сразу же там, где, чтобы выросла яблоня. То есть все хорошо. А что происходит здесь? Какую часть растения мы едим? Та, которая даст начало новым, соответственно, побегам. И поэтому, конечно, любое растение хочет жить, это все понятно. И все растения не любят, либо защищаются, когда мы едим те их части, которые предназначены для воспроизводства. И поэтому все продукты, которые относятся к категории вот этой, можно есть достаточно много и без всяческой предварительной подготовки. Все, что касается вот таких вот аспектов, тут обычно есть какая-то хитрость, которую необходимо учитывать. Обычно такие вещества защищаются либо там остями, как орехи, например, плотной скорлупой, либо закапываются, как картофель, под землю, либо способ защиты накапливают особые вещества, которые называются антинутриенты. Вот. То есть те вещества, которые предназначены, чтобы сделать плохо тем, кто ест эти растения. Ну, чтобы достигнуть такого определенного, скажем так, чтобы мы не съели их целиком. Именно поэтому, когда мы едим из цельных злаков, всегда желательно подвергать хотя бы элементарной предварительной обработке, которая уменьшит содержание вот этих вот антинутриентов. Основным антинутриентом является фитиновая кислота. Можно следующий слайд? Вот хорошая картинка, по которой я покажу, как она работает. Посмотрите, это увеличение всасываемости железа, ну просто конкретный пример, в тех ситуациях, когда мы с вами убираем целиком фитиновую кислоту из злака. Посмотрите, во сколько раз увеличится всасывание железа, ну например, то, которое есть в продуктах из пшеничной муки. Более чем на 1000%. То же самое, например, с ржи, либо в меньшей степени рис, в меньшей степени кукуруза. Фитиновая кислота связывает кальций, железо, хром, цинк и прочие все микроэлементы она здесь связывает. Вот. Кроме того, она может ухудшать работу пищеварительных где-то здесь ферментов. Извлечь ее, кстати, очень просто, уменьшить. Для этого есть два простых способа. Первый известный нашим бабушкам – залить водой. То есть не нужно, чтобы там прорастало прямо уже в буквальном смысле. Это небольшой обман. Мы обманываем это зерно, мы говорим, о, весна наступила, можно расслабиться, снять предохранительные тормоза. И в результате активизации зерна количество этой фитиновой кислоты начинает уменьшаться. Даже если оно уменьшится хотя бы на 20-30%, это уже будет хорошо. Вот. Второй способ относится к тем случаям, когда это, скажем так, зерно уже мертвое. Ну, в переносном смысле. То есть, например, обработанная гречка, либо мука, либо, например, кукурузная мука. Если мы посмотрим все континенты, все культуры, которые были, ну, наверное, были те, кто ел муку просто так, запекал, но те, наверное, вымерли. Все муку что делали? Квасили, ферментировали. Ни в Китае не ели измолотую сою. Ее ферментировали и получали из нее продукты, подвергнутые уже переработке. Индейцы в Латинской Америке из кукурузы тоже делали, ферментировали кукурузную муку. Ну и обычный хлеб, еще буквально, ну, скажем так, лет 100 назад, даже меньше, что делали всегда? на закваске, да, то есть хлеб квасился. И вот эти вот микроорганизмы, они разрушали фитиновую кислоту, делая эти продукты более легко усваиваемыми. Вот. Конечно, если вы съели кусочек хлеба, либо какие-то злаки необработанные, от одного из них ничего не произойдет. Но проблемы с тем же всасыванием железа, либо кальция, они начинаются, когда человек, например, завтракает макаронами, ест еще печеньку, и, ну, скажем так, макаронами с хлебом, и ест еще наверх печеньку с чаем. Чистая одна пшеница, необработанная, с высоким содержанием фитиновой кислоты. Конечно, для всасывания микроэлементов это ни к чему не приведет. И вы прекрасно знаете, что многим людям назначают, тоже вот, особенно, например, беременным, там, железо. И что назначается препарат железа, что не назначается, он практически не всасывается. То есть на уровень крови он не оказывает никакого влияния. Почему так происходит? Аномальное строение кишечника? Нет, просто человек ест такие, скажем так, соединения, которые целиком препятствуются всасыванию этих микроэлементов. И даже Всемирная организация здравоохранения, она четко на ее сайте, вы можете прочитать, что две основные проблемы дефицита макро- и микроэлементов – это, первое, паразиты, ну, относятся к более теплым странам, второе – избыток необработанных злаков, вот, про которые говорил. Это и клетчатка, плюс, которая, вот, плюс фитиновая кислота, которая тоже способствует вот таким вот нехорошим вещам. Поэтому все-таки простые способы залить водой, немножечко подкислить, день-полтора постоять, и бобовые, и злаковые – прекрасно. Хотите цельнозерновую кашу – то же самое, обычный цельный овес. Залейте водой, подкислите, постоит день. Вкусно, легко и намного меньше нужно варить. И откуда взялся миф о фруктозе? Фруктоза не вызывает повышения уровня инсулина в крови. Собственно говоря, это было известно давно. И на основании того факта, конечно же, преждевременно было сделан вывод, что фруктозой можно безопасно заменять сахар, в первую очередь, и для диабетиков, и для всех остальных людей. Что это намного полезнее, намного безопаснее и так далее. За всем этим скрывается один важный момент. Фруктоза, ее производство намного дешевле, чем производство сахара. Намного дешевле. Вот. И, конечно, поэтому производители фруктозы вбрасывают огромное количество информации в СМИ и везде, что это якобы полезное. Для того, чтобы понять, чем фруктоза отличается от глюкозы, нам необходимо перенестись немножечко в прошлое, скажем так, миллионов на 17 лет назад. Когда мы с вами, как периодически были всякие там ледниковые периоды и похолодания. А в какой период года больше всего в природе фруктозы? Осенью, да, когда все фрукты созревают. И во время очередного такого похолодания, когда там наши предки собирались умереть, ну, естественно, отбор им подарил мутацию, которая позволяла фруктозу превращать в жир. Со временем эта мутация закрепилась и помогала нашим предкам выжить. Каким образом? Наступает осень, появляется много фруктов, нужно отключать все насыщение, есть, есть и накопить на этой фруктозе осенней как можно больше жира для того, чтобы пережить вот эту вот страшную-страшную зиму. Именно поэтому, когда мы с вами начинаем употреблять много фруктозы, появляется, с нашим аппетитом происходит нечто невероятное. Все наши естественные механизмы насыщения отключаются, потому что в организме в голове говорит, наступает осень, впереди долгая холодная зима, нужно накопить много-много жира и нужно есть, даже когда тебе не хочется. И поэтому, когда говорят, ой, все эти западные производители такие глупые, вот сделали на каменной горке бесплатную пепси-колу, разливают. Которые на фруктозе, кстати. Они умные. Попьете бесплатные фруктозы и съедите намного больше, чем бы вы могли съесть, не запивая этой, скажем так, пепси-колой, либо чем там, ну, каким-то там другим напитком. Так что люди там знают биохимию, физиологию, у них все очень четко продумано. Вот. И несмотря на то, что якобы пытаются, вот, скажем так, фруктозу такой сделать, снижает риски консервантам и так далее, на самом деле у фруктозы совершенно другое действие в нашем организме. Во-первых, фруктоза является все-таки чужеродным продуктом. Вы знаете, глюкоза может усваиваться сразу. И поэтому фруктоза дольше перерабатывается печенью. В принципе, считается, что около трети фруктозы, окисляясь с печени, идет на синтез жиров. Треть сразу практически. Вот. Кроме того, фруктоза действует на нашу систему гормональную, снижая насыщение, повышая аппетит. Вот, в первую очередь, намного. Есть еще разные негативные стороны, но опять-таки, фруктоза – это нехорошо. У трети людей есть так называемый особый фруктозный порог, наша генетическая особенность. которая заключается в том, что эти люди не могут усвоить больше 20-25 грамм фруктозы за раз. Вот наверняка вы слышали такой миф, который взялся, что фрукты нужно есть отдельно, как основной прием пищи. Да? С чем это связано? Как раз таки вот с этими 30% людей, которые если съедают избыток фруктозы, то он не может всосаться нашим организмом, его начинают расщеплять бактерии, которые вырабатывают там газ, у человека начинают там всякие диспептические явления, его там пуч начинает и так далее. Кстати, легко на себя провести такой тест. Вот, например, в винограде много фруктозы. Тест двух вот этих, как сказать, двух гроздей винограда. Если вы можете съесть две грозди винограда чистого, я имею в виду, и вас не будут пучить, вы хорошо переносите фруктозу, но больше порог. Если у вас уже начинаются какие-то вещи в животе гулять, это не из-за того, что это была немытая виноград, либо какой-то грязный, просто у вас вот такая вот врожденная, скажем так, фруктозный порог. И на самом деле можно есть и фрукты в основном прием пищи, если там нет ничего сладкого. А то человек съедает много сладкого, а половина сахара это фруктоза, ну молекула сахарозы, плюс наверх еще наворачивает, скажем так, изюмчика, плюс чего-нибудь еще там бананчика, и его пучит. И он говорит, о, наверное, потому что я съел в основной прием пищи вот эти вот фрукты. На самом деле просто он съел очень много фруктозы за раз. Вот. Поэтому фруктозу можно, ту, которая во фруктах, которую вы едите, пожалуйста, ее можно есть. Целиком отказ от фруктозы тоже не очень хорош. Маленькие дозы от 10 до 20 грамм в день оказывают, наоборот, только благотворное воздействие на наш организм. А в средний наш человек, вот, например, у нас съест в день около 90 грамм фруктозы. Вот, в принципе, обычные. Ну, имеется в виду, в первую очередь, конечно же, это сахар. Основной источник фруктозы, который есть. Так что к фруктозе относитесь так достаточно внимательно. Это не очень хорошо. Такой момент. То есть когда-то это было хорошо, но сейчас работает против нас. Давайте дальше. Натуральные сладости, это уже чтобы завершить вопрос, когда мы коснулись сахара, тоже есть такой большой миф и везде, что натуральные сладости, они как бы работают как бы не так. Люди говорят, а как же мед? Ну он же супер натуральный, пчелки же старались, потели, мед носили в улье, а вот вы говорите, что это то же самое. Ну, увы, мне бы хотелось, чтобы это было иначе. Но, к сожалению, что кленовый сироп, что мед, что, например, изюм и другие сухофрукты, например, такие романтические названия, посмотрите, как сироп сушеного тростника, например, что там еще такое красивое, фруктовый концентрат, кукурузный сахар, вот, сок белого винограда, как звучит, да, супер натурально, хочется ложками его употреблять. И по сути, с точки зрения нашего организма, это все сахар. И те небольшие добавки действительно полезных вещей, например, как в тростниковом сахаре, ну, это пренебрежимо малы. Действующее вещество, которое оказывает, это в первую очередь сахар. То есть это не значит, что это нельзя есть. Но если вы едите, давайте себе отчет, что это в первую очередь, это же, конечно же, сахара. И, конечно, если вы сахар, когда он визуально определяемый, кусочек, который вы съедаете, он на самом деле не так страшен. Самое неприятное – это вот сахар скрытый, особенно когда он сочетается либо с жиром, скажем так, либо с чем-то соленым. Ну, сахар-жир – это просто такая, скажем так, это такой удар по лому по нашему мозгу из-за угла. Почему? А наши органы чувств не созданы для такой комбинации. Вот если вы подумаете, вы в природе не найдете ни одного сочетания сахар плюс жир. Ну, вообще отсутствует. Поэтому, к сожалению, наш организм совершенно не готов работать с таким сочетанием, и оно на него оказывает просто какое-то магическое действие. Если по отдельности съесть такое же количество жира и сахара, невозможно. Ни сахара, ни жира. Но как только вы их смешиваете, происходит магия. И, ну, можно это есть бесконечно. Если немножко еще соли туда добавить, это просто все. Вот. А разного рода те же самые сухофрукты, например, это где-то здесь и рожковое дерево, и изюм, тоже опять-таки сахар. И такую можно ужасную как бы вещь встретить, например, там, я приучаю своего ребенка к полезным сладостям. Ну, не надо это делать. Сладость – это всегда сладости. Вот. Конечно, это хорошо в виде десерта, в виде добавки, в небольших количествах. Конечно же, без проблем. Но знаю много людей, которые, орехи – это полезно, и я обедаю орехами. Обедать орехами не надо. Сахарозаменителями и подсластители. Много, скажем так, про них и сказано, много есть исследований. Большинство исследований, откровенно говоря, говорят, что эти вещи не имеют серьезных негативных побочных эффектов. Вот. Это такая вот, скажем так, научная правда. С другой стороны, те побочные эффекты, которые обнаруживаются, они бывают, например, как у ксилита. Как и хорошие, так и не очень. Ну, из хороших эффектов, например, он уменьшает количество бактерий, которые разрушают зубы. Подсластитель, ксилит. Это будет обычно в жвачках, которые без сахара. Орбит вот всяких. Из негативных эффектов, если вы жуете две пачки, он может у вас вызвать такую нормальную диарею. То есть он слабительный. Вот. Вот такой вот баланс. Но самое главное в том, что увеличивает потребление еды, то есть от чего мы едим больше, не сколько сам сахар, а само сладость. То есть если это сладкое, мы автоматически начинаем этого есть больше. И главную роль играют наши вот рецепторы, которые воспринимают сладкое, не сколько сам сахар. И поэтому если взять обычную вещь, скажем так, какой-нибудь там йогурт, йогурт с ароматизатором, с подсластителем, мы его съедим процентов на 15-20 больше. Вот. Хоть формально, вроде бы там не из-за того, что там каких-то калорий нет. Пусть это будет там аспаркам, либо какой-нибудь подсластитель. Потому что сладкого мы съедаем больше. Вот. Ну и, конечно, на пищевое поведение, конечно, это не сильно хорошо влияет. В некоторых экспериментах, конечно, показано негативное влияние, в том числе на и углеводный обмен. Но пока эти исследования остаются, скажем так, под вопросом. Вот, например, слайд из этого исследования, которое показало, что нехорошо влияет на микрофлору кишечника подсластители. Непонятно, какими механизмами, но пока у людей, кстати, такое было обнаружено. Давайте дальше. Собственно говоря, поэтому организм свой обмануть трудно. Трудно. И не стоит этого делать. Его можно обмануть на какой-нибудь короткий период, но все-таки наша жизнь — это не 100-метровка, а долгий-долгий марафон. Поэтому лучше, конечно, съесть обычный сахар, если сильно вам этого хочется. Кстати, в экспериментах, вот, про которые я говорил, обычный сахар не вызывал ухудшения микрофлоры по сравнению, например, с сахарозаменителями. Разного рода батончики, полезные батончики, ягодные батончики и все остальные батончики, которые позиционируются как полезная еда и которые многие производители делают, на самом деле остаются одним и тем же батончиками. Если мы с вами возьмем, например, обычную упаковку стандартного Сникерса, то в этой упаковке весом 100 грамм будет находиться 400 килокалорий. Практически ровно столько же, сколько в 1,5 килограмма брокколи. Вот. И такая концентрированная еда с высокой удельной калорийностью, она будет вызывать наше переедание, она не насыщает, и ее съесть можно очень много. Вот. Даже если это суперспортивный батончик, где, тем не менее, все равно в нем очень много сахара. Смотрите, ну, здесь 31 грамм, 18 грамм. Все равно сахара больше, чем белка. Все равно его там очень-очень много. То есть главная проблема здесь остается. Давайте дальше. Разного рода суперфуды, ну, на которые мода то появляется, то исчезает. Годжи, киноа, кокосовое масло, семена чиа и так далее. Ну вот, например, здесь про одного товарища, который занимался годжи. Типичная история. Если мы начинаем копать любой суперфуд, всегда обнаруживается какой-то человек, основатель этой легенды, который одной ногой вроде бы он исследователь, а другой ногой он вроде бы главный продавец этого суперфуда. Вот. Ну, иногда это сразу же обнаруживается, иногда это позднее обнаруживается, когда человек тщательно шифруется. Но, по сути, для всех этих ягод есть наши обычные элементы, наши обычные ягоды, которые, если вы уже хотите зимой, можно получить в замороженном виде. Клюква, черника, ежевика, в принципе, смородина и замороженная, свежезамороженные ягоды, пожалуйста. Облепиха, которая ничем не уступает, ни годжи, например, которая намного меньше обрабатывалась. Сырая еда, бич, конечно, такой очень серьезный. Что хочу сказать. Человек, как Homo sapiens, с момента своего возникновения всегда пользовался огнем. Если бы человек до сих пор жевал, он бы, наверное, остался бы где-то возле своих деревьев, потому что жевание сырой еды, оно действительно отнимает огромное количество времени. Ну, посмотрите, например, там на коров, они же все время жуют, трудно где-то здесь переварить. Поэтому термообработка, умение человека термообрабатывать, оно как раз-таки и привело к тому, что он смог получать больше доступной калории и заниматься чем-то еще, кроме тем, как жевать. Вот. Есть и плюсы, и минусы определенные. Целиком стопроцентные вещи вроде сыроедения, это, конечно, не очень хорошо, и я не советую этим увлекаться по двум причинам. Большой пользы вы не получите, а вариант Б, вы можете попасть в весьма нездоровую субкультуру. Что это значит? Многие вещи стоит есть сырыми, в этом есть их плюс, о котором мы с вами поговорим. Но опять-таки переход на слишком избыточное эти увлечения не принесет нам ничего хорошего. Отличный пример вот нашего баланса – морковь. Если мы с вами едим морковь сырую, мы получаем достаточно там где-то здесь и витамина С, и витамина где-то здесь группы В. Кроме того, это приятно погрызть и нагрузить свой жевательный аппарат. Отлично. Если мы с вами едим морковь вареную, например, сварили ее, то в этом тоже есть свои плюсы. Как только мы ее сварили и добавили немножко масла, всасываем каротина, бета-каротина увеличилась 50 раз по сравнению с сырой морковью. Вот. То есть морковь можно и погрызть, можно съесть и в таком виде, и в таком виде. Каждый из этих видов есть свои плюсы и есть свои минусы. Идет. Поэтому здесь всего лишь важно здоровое отношение баланса. Вот, в плане в этих овощах и фруктов. Избыточное увлечение, например, крестоцветные, многие капусты, которые едят. Ну, немножечко капустки хорошо, но если человек начнет там каждый день есть там себе делать смузи из брокколи сырой, у него могут возникнуть серьезные проблемы с щитовидной железой. Потому что глюкозилаты, которые там находятся, они токсично действуют в отношении щитовидной железы. Если мы ее сварили, никаких таких проблем с этим нету. Вот. Так что здесь всего лишь, я считаю, вопрос баланса. Конечно, многие варианты зелени, салаты, ну, как и в традиционной. Конечно, их имеет смысл есть, как это придумано не нами, и в традиционной кухне давно используется. Но перекос избыточный в сторону, скажем так, чего-то сырого, он не приносит ожидаемых результатов. Исследования, связанные, если мы говорим непосредственно про сыроедов, медицинские исследования, показывают, что они по всем показателям, их показатели здоровья хуже. Они едят больше моркови, но в крови меньше бета-каротина. Они едят больше каких-то других соединений. Но по анализу крови непосредственно показывают, что всасываемость вот этих всех соединений у них хуже, которая здесь идет. Вот. Ну и к тому же биологически, вот как, например, там споры ведутся, да, вот, например, что человек занимает строение желудочно-кишечного тракта промежуточное, да, там, между там, где-то здесь и хищниками, где-то здесь, где-то еще какой-то момент. Ну, мы не учитываем тот фактор, что человек уже, даже не человек, даже те в эволюционной цепочке даже более ранние виды, они всегда уже почти 3 миллиона лет назад используется огонь, который начался. И пища обрабатывается. Это естественно. Вот. Давайте дальше. Это то, что мы касались по таким конкретным продуктам. И сейчас несколько слов про некоторые приемы. Эти приемы работают намного шире, чем продукты. Они такие своеобразно универсальные. 4 главных приема мы с вами разберем. Ореол здоровой еды, акцент одного полезного компонента, добавление полезных компонентов и имитация цельного продукта. Давайте дальше. Что такое ореол здорового питания, либо ореол здоровой еды? Про это маркетологи узнали еще в 70-х. В чем его смысл? Когда вы видите, например, гамбургер, то ваш мозг говорит, где-то там килокалорий так 350. Но как только туда добавляется один листик салата, в нашем мозгу случается необычная магия. Теперь он выглядит на 150 килокалорий. Более того, даже если вы открываете меню, и там есть салат, приблизительно калорийность остальных блюд, там колбаска по-баварски, практически сразу же на 20% уменьшается. То есть даже достаточно в составе одного меню соседства здорового, нездорового, как вы уже, как бы, наша совесть как бы уже успокаивается и, в принципе, уже все оценивает намного более беспечно. Вот. То есть ореол здорового питания, когда мы берем что-то не очень хорошее, добавляем маленькое, и это маленькое своим ореолом заливает, здоровым ореолом заливает все остальное полезное вокруг. То есть приблизительно в нашем мозгу это работает вот таким вот образом. Можно дальше. Как только листик салата, и вот такая же штука выглядит для нашего мозга вот приблизительно таким вот образом. И для того, чтобы избежать этого ореола, всегда, во-первых, знайте его существование, как он работает, а во-вторых, всегда выделяйте ключевой компонент в этом блюде. То есть целиком, из чего оно в первую очередь состоит. Понятно же, что здесь главную роль играет не листик салата. Как и не в соотношении калорий, так и не веса, так и не в пропорциях. Вот. Так что в первую очередь от листика салата отводите глаза, хотя уже вашему подсознанию он, конечно, очень понравился, но считаю, что это почти ЗОЖ. Вот. То есть такая вот своеобразная возникающая калорийная иллюзия. Давайте дальше. Преувеличение пользы. Как видите, тоже такая медицинская шутка, что для покрытия потребностей в кальции достаточно всего лишь 26 литров пива в течение дня. Такой вот эффект возникает, когда находится в продукте какой-то маленький-маленький микроскопический компонент, и его важность преувеличивается. Например, красное вино. ресвератрол, да, который там компонент есть особый, который действительно в экспериментах показывает там увеличение продолжительности там, жизни, там, защиты от каких-то эффектов. Но для того, чтобы получить, выпивая красное вино, количество этого вещества, которое в экспериментах, нужно выпить 70 бутылок в день. Вот. Понятно же, что обычные эффекты, по сути, его, ну, для нас где-то здесь, по сути, недостижимы. И что даже те эффекты фантастические, которые были описаны, того же ресвератрола, например, никто же сейчас не знает, что там, автор, который эти эксперименты вел, был уволен из кафедры, и у него отняли грант за фальсификацию научных данных. Вот. Об этом никто не знает. Но то, что выпить немножечко полезно, об этом как бы уже знают все. И это уже как бы этот миф уже успел укрепиться, невзирая на все цифры, не на все остальное. Вот. А раз мы уже заговорили про алкоголь, возникает тоже такой вопрос, что выпить, чтобы было полезно. А мой ответ такой, что просто не сносите все эти вещи в одну кучу. Вы же выпиваете не для пользы, для здоровья, но для совершенно других целей. Поэтому даже к еде вообще сюда, ну, это не категория пользы, а категория там развлечения, чего-то остального. Так что вот не смешивайте это со здоровьем. Давайте дальше. Вот типичный пример, особенно которым на детях часто используют для утешения совести родителей. Ну и мы часто этот прием используем. Когда вы идете, и вдруг обычное печенье, в которое добавилось железо, витамин какой-то B, становится чем-то совершенно другим. И посмотрите, печенье там детское, витамины, микроэлементы, расти большой, всего лишь 100 грамм, 6 месяцев. Все, и ребенок едет на коляске с этим печеньем. Потом родители удивляются, почему где-то здесь дети не едят. Как-то вот в прошлом году про тоже было с родителями встреча по детскому питанию, по моментам. Вот. И дети не едят по очень простой причине, потому что они едят вот это между приемом пищи. Было интересное исследование, в которых считали, сколько дети съедают сушек, хлеба, морожка и так далее. По калориям они съедают больше, чем едят в основные приемы пищи. Ну, потому что понятно, что как бы они же перекусывают этим всем высококалорийным. Кроме того, родители же какие? Справедливо. Приход папа весом 90 килограмм, ребенок весом 9 килограмм. И говорится, ну, мороженое будем есть поровну. Тебе 100-граммовую пачку, тебе 100-граммовую пачку. Вроде бы одинаково, но удар по поджелудочной железе и по обмену ребенок получает в 10 раз больше. Потому что, ну, этикетки-то ну, как бы совершенно одинаковые. Вот. Поэтому тут поровну не совсем работает. Добавление полезных компонентов может работать и в других видах. Например, видите вы булка? Ну, булка и булка проходите спокойно. А тут вы видите такая булка, на которой посыпана какими-нибудь семечками особенно. И написано «эко», фермерская, «handmade». Семечки – источник незаменимых жирных кислот для организма. И тут что-то уже внутри вашей души дрогнуло, и что-то уже заколебалось. И это для вашего подсознания это уже булка становится, в принципе, вполне таким относительно небольшим ЗОЖ-продуктом. Вот. Для себя воображаемо представьте этот же продукт, уберите из него, ну так, в представлении вот эти вот добавления и посмотрите на него. Все, и видите, вся магия исчезла. Вся магия исчезла. Потому что, по сути, печенье с добавлением витамина В, без добавления остается печеньем. Вот это как бы главная идея. И это главная прививка. Вот как будете по супермаркетам на днях проходить, обратите внимание на такие продукты и посмотрите, как только вы замечаете эту уловку, сразу же вся магия этих продуктов куда-то исчезает. Давайте дальше. Второй такой важный момент, связанный с такими моментами, это имитация цельного продукта. Когда производитель говорит, что мы тут сделали такую штуку, это почти рыба. Либо мы тут сделали вот такую штуку, это почти соя. Соя же полезна? О, да, да, все слышали, что она полезна. Но когда мы с вами присмотримся по составу, мы увидим, что продукт, который нам говорят, не имеет никакого отношения к тому, что они позиционируют. Вот помните, мы начали, вот, например, крабовые палочки. Крабовые палочки не к рыбе, не к крабу, ну, лежали где-то рядом с рыбой, но очень далеко от краба. То есть, по сути, это крахмал с ароматизаторами, с добавлением, то есть, в первую очередь, такой вот здесь момент идет. Либо, например, вот здесь. Посмотрите, сколько здесь есть. И здоровье, и фигура. И для кофе в каше и супы. И здоровое питание. И какой-то значок такой еще. И соевый напиток, и молоко, и натураль. Ну, как бы устоять практически невозможно. А что мы с вами видим по факту, когда смотрим конкретно? Во-первых, 100 граммов продукта, 63 грамма углеводов. Каких? Смотрим. Сухой кукурузный сироп. Это у нас что? Кукурузный сироп. Это, по сути, глюкоза, фруктозная смесь. И если обычно из кукурузы делают, там преобладание фруктозы обычно, поэтому она такая достаточно сладкая. То есть наш сахар, тем более такой вот, ну, скорее глюкоза-фруктозный сироп. Дальше что мы смотрим? Соевый ингредиент. Ну, что-то уже дает нам надежду. Но читаем дальше. Частично гидрогенизированное соевое масло. И тут все наши мечты разрушаются. Что значит частично гидрогенизированное? Вот по таким хитрым названиям производитель может спрятать трансжиры. То есть помните, мы с вами говорили, что соевое масло – это омега-6. Для того, чтобы омега-6 хорошо хранилось, можно гидрогенизировать. То есть мы с вами получаем трансжиры и соевый белок. Фух, наконец-то. Соевый белок. И сколько же его, мы смотрим с надеждой? 3 грамма на 100 грамм. Вот сколько, в общем-то, по сути, у нас неизмененного соевого белка здесь осталось на 100 грамм. Ну, все остальное, тут как бы уже стабилизатор, ничего страшного здесь нету, но и хорошего здесь тоже нету. То есть, по сути, сои здесь всего лишь 3,5% неизмененной. Все остальное – это трансжиры плюс фруктоза, плюс сахар. Вот. Плюс вот это еще сочетание, помните, опасное, про которое мы с вами говорили, жир плюс сахар, который есть. А вроде бы человек, который не переворачивает эту упаковку, для него формально может показаться, что это действительно изготовлено из натурального продукта, вот это вот соединение. Поэтому очень внимательно относитесь к этим имитациям. Похоже, это не значит что. И, конечно же, самый простой и самый универсальный для всех работающий, даже я бы сказал, самый первый продукт, ну не продукт, совет по, для здорового питания, это следующий. Отдавайте предпочтение цельным продуктам. Цельным продуктам. Вот и все. Это совет работает вне зависимости, вы веган, сторонник палео, диеты, либо чего-то еще. Если вы едите продукты цельные, вы получаете все, что у них есть, и те соединения, которых вы даже не знаете, как они называются. Вот они будут. Потому что те суррогаты, которые появляются, имитации, это, к сожалению, всегда продукты с подвохом, даже если они выглядят очень и очень похожими. Вот. Конечно, здесь градация существует определенная, но, например, если мы с вами возьмем рыбу, то от полюса хорошего до полюса не очень хорошего будет несколько стадий. Например, идеально, ну, например, возьмем охлажденная, морская, какая-нибудь свободного вылова рыба, скажем, идеально. Нет, идеально, если вы на пристани, вам рыбаки тут ее сразу же выгружают, скажем так, идеально. Потом свежеохлажденная. Потом у нас будет идти свежезамороженное, цельное. Ну, к сожалению, у нас тут с рыбой беда, потому что наши магазины не совсем озабочены сохранением холодовой цепочки, поэтому рыба в основном иногда бывает страшноватая. Тут нужно ее учиться выбирать. Потом что идет, например, филе, да, которое здесь идет с кожей. Потом еще идет что? Потом идет, например, без кожи, но еще кости там сохранены, с растворенными костями. И потом идут всякие порошкообразные, утратившие какой-то типа фарша, либо какого-то порошка рыбьего и так далее. Вот это уже, по сути, это что? Это не продукт цельный. Это что? То, что мы называем пищевое вещество. И для себя задавайте такой простой вопрос. Это еда, либо это пищевое вещество? Пищевое вещество – это когда берут разного рода порошки, делают магию, и они превращаются в что-то, что выглядит как настоящий продукт. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Например, тоже вот это из порошков сделано. И каждый из этих порошков, маловероятно, чтобы вы это ели, делается. Вот. Они, конечно, формы приобретают, но, по сути, остаются тем же самым. Конечно, иногда можно съесть и такое, иногда можно съесть и крабовые палочки. В принципе, если в вашем рационе процентов 80 занимает еда, скажем так, цельная, то 20% можете позволить себе на всякие отклонения для того, чтобы социализироваться успешно. Вот. Спасибо за внимание.